è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, у другого микрофона Евгений Смирнов, адвокат правозащитного проекта «Первый отдел». Рад приветствовать.
Приветствую.
Сказал «рад приветствовать», хотя тема совсем не радостная, о молодых, в том числе о несовершеннолетних политзаключенных в России. Пара новостей этой недели. Мать осужденного на 5 лет школьника Арсения Турбина рассказала, что в СИЗО он похудел на 17 килограммов. 16-летний Арсений Турбин, которого приговорили к 5 годам в воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации, похудел в московском СИЗО номер 5 «Вводник». Об этом рассказала группа в поддержку заключенного со ссылкой на его мать Ирину Турбину. На момент приговора школьнику было 15 лет. По версии обвинения, летом 2023 года Турбин вступил в Легион Свобода России, после чего якобы выполнил поручение представителя этой организации, разложил листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам. Школьник настаивал, что не вступал в Легион, а листовки раскладывал из личных убеждений. На «Медузе» можно прочитать текст, опубликованный в начале октября, под названием «Мама, я, наверное, скоро умру». В нем говорится и про другие обстоятельства в этом СИЗО, про то, что он там подвергался психологическому насилию и физическому. Или вот тоже из новостей последних дней. Егор Балазейкин, его приговорили в ноябре 2023 года, когда ему было 17 лет, к 6 годам за попытку поджечь военкомат, покушение на теракт. Это так квалифицировалось обвинением, ну и суд принял, да, эту характеристику. В его группе поддержки в Телеграме 15 октября появилась запись, и тут важно понимать, что у Егора довольно много серьезных заболеваний: аутоиммунный гепатит, вторая стадия фиброза печени, язвы в кишечнике. И вот что пишут люди из его группы поддержки. С 23 по 26 сентября Егор находится на обследовании в областной больнице УФСИН города Архангельска. Целью данного обследования было собрать документы для установления инвалидности и параллельно провести диагностику состояния здоровья. Татьяна Балазейкина, это его мать, кстати, есть интервью с его родителями на «Медузе», отправила такой запрос в УФСИН Архангельска с просьбой предоставить ей результаты обследования. Вчера пришел ответ на запрос. Согласно полученным документам, в течение нахождения в больнице у Егора были взяты анализы крови и мочи и кала. В анализах крови наблюдается повышение уровня билирубина и щелочные фосфатазы. Напомним, что с мая у Егора отмечается повышенная фосфатаза. Больше никаких обследований не было сделано, ни МРТ, ни МРХПГ, диагностика желчных протоков, ни эластометрии печени, определение уровня фиброза печени. Зато провели исследование крови на наличие сифилиса и ВИЧ. Не обнаружено. Данного пакета документов не хватит для установления инвалидности. Это важно и с точки зрения содержания, и с перспективы освобождение. В общем, когда такое читаешь, мягко скажем, крайне неприятно, крайне болезненно воспринимаешь, поскольку разные есть незащищенные группы, которые подвергаются в России репрессиям, но одной из самых неправильных, что ли, целей является давление на молодых людей, которые часто не так, как взрослые, воспринимают реальность и реагируют, и действуют, может быть, более безрассудно. Не хочу никого обидеть, но так-то устроено, и как-то давление на юность воспринимается как наиболее противоестественный факт. Дорогой Евгений, сколько в России молодых политзаключенных? Можно ли, следуя методике первого отдела, выставить планку в 20 лет для определения вот этой характеристики «молодые политзаключенные»?
Честно говоря, я не знаю, сколько в России молодых политзаключенных. Сейчас невозможно посчитать вообще общее количество политзеков. Да, Мемориал старается собирать информацию обо всех преследуемых по политическим статьям, но огромное количество дел проходит в закрытом режиме, без какой-то информации в паблике, без того, чтобы мы узнавали хоть что-то о них. То же самое и с уголовными делами в отношении несовершеннолетних. Ну вот если говорить про возраст, я бы здесь в первую очередь, наверное, руководствовался уголовным законом. У нас уголовный закон делит всех, скажем, на три категории. Это те, кому исполнилось 18 лет, те, кто совершеннолетние, это те, кто находится в возрасте от 16 до 18 лет, и отдельная группа детей — это в возрасте от 14 до 16 лет. Уголовный закон просто для них устанавливает различные гарантии и стандарты привлечения к уголовной ответственности.
Если зайти на сайт первого отдела, можно обнаружить материал весенний, апрельский 2024 года. Он называется «Самые юные политзаключенные», и можно прочесть, мы оставим ссылку в описании, тем более, что там есть адреса, этим людям можно написать помочь. Такие там истории, очень короткие, молодых людей до 20, которые в России сейчас находятся в тюрьме или на момент написания материала еще были в статусе подсудимых. Например, Валерий Зайцев, 15 лет, в смысле возраста, месяца назад, ему дали 4,5 года, кстати говоря, в материале еще об этом не сказано. Девятиклассник из поселка Солнечный в Хабаровском крае. Поводом для преследования Зайцева и его знакомого Никиты Турлаева стало видео, где подростки кидают в стену заброшенного здания коктейли Молотова. Согласно следствию, школьник поддерживал батальон Азов и проходил обучение террористической деятельности. 14-летнего девятиклассника забрали из больницы, где он уже полгода лечился от туберкулеза. По словам одноклассников Зайцева, у него украинские корни, и он еще до начала СВО поддерживал Украину. Или Никита Турлаев, собственно, подельник, да, в версии следствия. Студент Комсомольского колледжа технологий и сервиса. Поводом для преследования Никиты Турлаева и его знакомого Никиты Зайцева стало видео, где подростки кидают коктейли Молотова, да, как и выше говорилось. По версии следствия, юноши симпатизировали украинскому Азову. Турлаев якобы администрировал группы и чаты в Телеграме и ВКонтакте, пропагандируя идеологию батальона. Его обвиняют в призывах к терроризму тоже месяц назад, 4,5 года им дали. Или вот Любовь Лизунова, 18 лет, фигурантка дела читинских анархистов, администрировала телеграм-каналы, посвященные протестам против войны в Украине, партизанским акциям, левой идеологии за защите и проблемам в Забайкалье. Любовь Лизунова и Александра Снежкова преследуют из-за граффити «Смерть режиму» и поста в телеграм-канале, в котором высказывалось одобрение поджогам военкоматов. Лизунова вменяет призывы к осуществлению террористической деятельности и экстремизму, также вандализм по мотиву политической деятельности. В апреле 2024-го Первый Восточный окружной военный суд приговорил Лизунову к 3,5 годам колонии. Общее число в этом материале молодых людей 25, текст предваряющий такой, с репрессиями сталкиваются люди всех возрастов, вчерашние, порой нынешние школьники не исключение, многие из них оказались жертвами провокаций спецслужб и или подверглись преследованию за антивоенную позицию. Кстати, там есть еще в этом списке Никита Журавель, печально известный тем, что сжег Коран в Волгограде, его вывезли в Чечню, перед этим Путин сказал, да, есть у нас такие преступления, ну, значит, пусть разбираются с такими людьми соответствующие органы в мусульманских регионах. И потом в СИЗО Грозного Журавеля избил Адам Кадыров, несовершеннолетний сын Рамзан Кадырова. И есть убедительное мнение о том, что это показательная история, что она всплыла в тот момент, когда это было с точки зрения пиара выгодно максимально Кадырову, что это такой кризисный пиар с реальным человеком, да, которого таким образом эксплуатируют, мало того, что он подвергается всяческому беззаконию. Какая из историй тебя задевает, дорогой Евгений? Я вот привел несколько, не обязательно из этого списка что угодно.
Я не могу выделить какую-то историю. Меня здесь задевает сам подход государства к преследованию несовершеннолетних, к преследованию даже совершенно детей. Тут сложно говорить, с кем более несправедливо поступили, с Никитой или с десятками других ребят, которые привлекают за свое мнение, за свою антивоенную позицию. Здесь просто до какого-то изнеможения отвратительный подход силовиков к тому, как они возбуждают эти дела, как они провоцируют ребят на совершение преступлений, как отправляют фактически детей в совершенно взрослую жизнь, не просто во взрослую жизнь, отправляют их в тюрьму. Отправляют их в тюрьму, в следственные изоляторы, отправляют их в колонии на чудовищные сроки. Ну, представляете, 15-16-летних ребят отправляют на сроки по 5 лет лишения свободы. Это треть от того, что они прожили. Это фактически поставить ребят в такие условия, когда они самый важный, наверное, период своей жизни, период взросления, период самостоятельности, вот там с 15-16 лет, будут проводить не с близкими, с друзьями, с родителями, а будут проводить в совершенно агрессивной среде в российской пенитенциарной системе, где совершенно точно они будут сталкиваться как с психологическим давлением, так и с возможным физическим насилием. Но помимо всего прочего, после освобождения жизнь у них, мягко скажем, сложно будет складываться. Ведь в России те, кто сидели, они стигматизируются до конца своих дней. На большинство работ требуется справка о судимости. Поступать в учебное заведение тоже зачастую требует справку о судимости. А в справке о судимости до конца, не знаю, либо режима, либо дней человека будет указано, что он привлекался к уголовной ответственности. Несмотря на то, что судимость будет снята или погашена. А уж статьи, по которым привлекают молодых ребят, так и вовсе вызывают у организаций, госорганов России какую-то отрапь. Это статьи с госизменой связаны, либо с терроризмом, либо с экстремизмом. Это просто черная метка до конца режима для этих ребят в России. Поэтому мне вот отвратительный этот подход. Они берут и уничтожают будущее молодых ребят, которые ничего не сделали, никого не убили, не совершили насильственное преступление, никоим образом не испортили жизнь другим людям.
Ну, тут, если пробовать играть в адвоката дьявола, можно ответить, а что такого? Ну, во-первых, мало ли кого сажают, со взрослыми и пожестче. А тут посмотрите, какие сроки-то смешные. 3,5, 4,5 года. Взрослым дали бы больше. Тяжкие уголовные статьи, да, такое законодательство. И вообще воюющая страна, да, можно применять и применяют. Еще немножко цацкаются, если смотреть на сроки. Что вас так возмущает? А вы что хотели? А сделал бы он это в Америке? Ну и вот по всем этим кочкам, чтобы ты ответил на такого рода заявление.
Я бы тут начал с того, что вспомните себя в 8-9 классе. Отмотайте свой жизненный опыт до уровня средней школы. Что вы делали, какие поступки вы допускали и как вообще вы справлялись с окружающей действительностью. Ведь 8-9 класс дети мало думают о тех словах, которые говорят. Они способны сказать нечто большее, чем взрослый человек, уже имеющий жизненный некий бэкграунд. А в нынешних условиях, когда есть интернет, когда есть средства коммуникации, социальные сети, очень легко обронить фразу, которая может быть услышана, скажем, сотрудниками правоохранительных органов, и буквально за фразу, которую вы говорили на перемене в свои 10-15 лет назад жизни, и за это вам ничего не было, вот нынешние дети получают 5 лет лишения свободы. И ладно бы, если бы их привлекали к какой-то ответственности, которая позволяла бы их исправить. И это я уже не говорю про действительно совершали ли преступление или не совершали, а просто выражали свою позицию. Но российская система устроена таким образом, что никакого исправления не будет. Будет исключительно сломанные судьбы, покалеченное здоровье для молодых ребят. То есть ребята за фразу или за какую-то игру на заброшке, где они бросали бутылки с бензином в стену, либо за какие-то переписки в Телеграме или ВКонтакте лишаются всего, лишаются своего будущего. Понимаете, нельзя говорить о каких-то категориях, а что такого, что их наказывают, взрослых бы наказали больше, и в Америке сделали, наверное, еще более серьезную там ответственность для этих детей. Но это нельзя говорить такими категориями, потому что здесь нужно говорить про будущее наших детей, про то, что с ними делает государство, про то, что государство фактически уничтожает жизнь маленького человека. Вот здесь именно этими категориями нужно оперировать. Если он совершает какое-то насильственное преступление, ребенка нужно в первую очередь социализировать и пытаться исправить, потому что он все равно ребенок. Не зря у нас и психологи, и даже российское уголовное право сформировано таким образом, что есть возраст наступления уголовной ответственности. И возраст наступления уголовной ответственности 14 лет только за те преступления, как правило, которые связаны с каким-либо насилием. Убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и так далее и тому подобное. Но когда ребенка наказывают за слова, это просто недопустимо.
Да, за модерирование группы или за листовки. Я не пытаюсь оправдать систему, но пробую очертить, что ли, правила. А она может по-другому действовать? Ну, потому что в отношении взрослых, вот без всякого уже ерничания и попытки изобразить не свой голос, она же и со взрослыми так поступает. Если ты, как там сказано было, модерировал чат группы и призывал кого-нибудь там, оправдывал и прочее, с тобой так же жестко обойдутся по нынешним временам, нет?
К сожалению, да. К сожалению, это большая проблема. Модерация — это все называют преступление за слова. Потому что людей сажают за то, что они выразили свое мнение где бы то ни было, где государство могло это зафиксировать. Здесь особенно печаль в том, что государство не делает никаких отличий, кроме срока, между детьми и взрослыми людьми. То есть если ты совершил преступление в 40 лет, по мнению российской власти, если ты совершил в 16 лет, подход будет примерно один и тот же. Да, будут формально соблюдаться твои гарантии. Будут у тебя законный представитель участвовать в процессе, родственник твой сидеть рядом. Будет какой-нибудь психолог или педагог принимать участие в допросах. Дадут срок поменьше, но общий подход будет одинаковый. Тебя также будет следователь оказывать психологическое давление, требовать от тебя признать вину. Также будут бездуховно проводиться все эти экспертизы. Также бездуховно будут идти судебные заседания. И также без какого-то сочувствия будут избирать меру пресечения в виде заключения под стражу для школьника, говоря о том, что он там может оказать давление на свидетелей или скрыться от органов предварительного следствия или суда.
Ну и также будут лечить, да, как и всех остальных, вовсин катастрофа с медицинской системой, а наружу из колонии тебя не выпускают. Мы как-то и в этом подкасте говорили с адвокатом, который занимался этой проблематикой еще до войны, что раз есть свои клиники врачи, то, дескать, лечитесь тут. Насколько острое у тебя состояние, никого не волнует. Могут очень долго этапировать, куда-нибудь люди заживо гниют или, по идее, должны выпустить, но суд соглашается с исполнительной властью, да, в том числе совсем, и не выпускает даже там, в терминальных стадиях рака на последних неделях жизни. То есть это не какие-то специальные условия, так устроена эта система, и в частности крайне молодые люди попадают в те же самые условия.
Это бездушная бюрократия. Да, ФСИН устроен таким образом, что если у них есть профильный врач, который может оказать помощь по этому заболеванию, то они всеми силами не отпускают человека лечиться в гражданское учреждение. Условно говоря, если у них есть врач-онколог, то значит люди с онкологическими заболеваниями будут оперироваться в системе ФСИН. Независимо от того, что у этого онколога нет современного оборудования, нет современных средств для реабилитации или даже для проведения самой операции. Но это как подход такой, что вот может оперировать этот костоправ онколог в системе ФСИН, у которого из оборудования есть только плохо заточенный скальпель. И с другой стороны есть гражданское медицинское учреждение, в котором есть современное оборудование и шансы после операции в этом учреждении выжить намного больше. Но ФСИН не отпускает таких людей, и суды с этим соглашаются. Ну вот, вот так это работает. Это, понимаете, это бездуховность, это бюрократизм в высшей степени. Вот что процедура привлечения ребят к ответственности, когда так же, как взрослых, их суды отправляют за решетку на долгие годы, что потом так называемая система исправления в лице Федеральной службы исполнения наказания, которая также бездуховно реагирует на все беды, которые есть у людей. Отпустить попрощаться с умершими родственниками нельзя. Вылечить нормально зубы тоже нельзя. Провести какую-то сложную операцию или поставить вовремя диагноз, который позволит спасти жизнь и назначить лечение, тоже нельзя, потому что бюрократия, ну потому что нельзя. Вот все это так работает в российской системе.
Если тебе 15 лет, как Валерию Зайцеву, тебе выносят приговор, то тебя отправляют в ту же самую колонию, что и взрослых?
Нет, отправляют в детские колонии, но детские колонии, по моему опыту и вот по той информации, которую я читал, намного хуже взрослых, потому что там содержатся дети до 18 лет в очень сложный период. Как правило, там вот от 15-16 лет до 18 лет. Вот такой контингент, который находится вместе, ребята. И там очень суровые порядки. Сильная дедовщина, поборы, избиения. Но вот все самое худшее, что есть в этом подростковом возрасте, оно, конечно, обостряется в таких колониях. То есть реально ребенку 18 лет намного проще отбывать свой срок уже во взрослой колонии, нежели в исправительном детском учреждении.
В рамках этой системы к, пишем в кавычках, террористам какое-то особое отношение? Или нет, если ты попал в эту систему, тебя и мучить особо не будут, ну и привилегий никаких особых не будет, даже если к тебе приковано внимание?
У нас особое отношение у властей к тем, кто совершил преступление против государственной безопасности. Этим ребятам, как правило, те блага, которые получают обычно заключенные, ребята из этой категории должны за них просто воевать. Нормальная переписка, ну, осужденный за убийство, будет иметь возможность нормально переписываться, иметь звонки с близкими, с родственниками. А те, кто совершил преступление против государственной безопасности или вот терроризма, они вынуждены писать огромное количество жалоб для того, чтобы иметь возможность просто отправить письмо своим близким. И так касается всего. Так касается и передатчик, так касается и условий содержания, и камеры, и так далее, и тому подобное. Во многих СИЗО, во многих колониях, осужденных по этим статьям, специально отправляют, например, в самые худшие условия содержания. То есть какую-нибудь полуподвальную камеру, полную насекомых, в которой нет нормального отопления, в которой там стоит вода по щеколку. Но вот осужденных за терроризм, за экстремизм, скорее направят в такую камеру, нежели убийцы и насильника.
Я из многочисленных этих историй про Зайцева чаще всего думаю, ну, во-первых, возраст, все-таки, когда задержали, было 14, когда осудили 15, во-вторых, заболевание, в-третьих, сам факт, что переписки и покидали коктейли Молотова на заброшке, сняли это на видео, но там, судя по всему, судя по тому, что говорит бабушка, был взрослый провокатор, который подначивал, который нарабатывал материал, да, для дела. Если что-то знать про правоохранительную систему Российской Федерации, и перед словом «правоохранительная» не зря я запнулся, про специальные службы Российской Федерации, про взрослых провокаторов, про сотрудников ФСБ, которые такие дела ведут, им внутри системы это нормально? Ну, то есть их начальство, когда им приносит вот такое дело с подростком и постами в Телеграме, во ВКонтакте, где бы то ни было, на реализацию, что ли, да, в суд вот с этим пойдем. Начальство как говорит? Да, молодцы, поймали? Или ну какое-то все-таки странное к этому отношение?
Ну, как мы видим, по сухой статистике, Судя по всему, это не то, что нормальные отношения, а отношения некой даже восторженности. Наконец-таки поймали какого-то особо опасного преступника. Почему много детей сейчас попадается? Вот мы все говорим, что все чаще и чаще стали сажать за преступления, за слова. А дети в силу своего недостаточного жизненного опыта, отсутствия естественного страха, который мы выработали там к своим уже 25-30-40 годам, они позволяют вести себя более открыто и обсуждать то, что происходит в классе, в городе или в стране, открыто на форумах, в личных переписках, ВКонтакте, в тех местах, где огромное количество, во-первых, ловцов, в виде как живых людей, кто читает такие форумы, так и бездушных машин, кто занимается мониторингом доступных переписок в интернете, так и огромное количество провокаторов, кто видит человека, кто сомневается там в действиях российских властей, переходит с ним в личку, а дальше провоцирует его написать или совершить какие-то действия, которые квалифицируются как преступление. То есть почему детей много? Потому что их проще ловить. А зачем их нужно ловить? Значит, нужно покрывать статистику, которая спускается перед так называемыми силовиками, или из желания просто выслужиться. Ну, понимаете, вот сидят опера какому-нибудь ФСБ, не знаю, условном, в Самаре. Им нужно выявлять преступления террористической направленности, преступления против госбезопасности, экстремизма и так далее и тому подобное. А как это делать? У них информаторов нет. Реально преступлений никаких не совершается. Значит, им что остается? Им остается только провоцировать людей на совершение этих преступлений. Ну и распускают они свои сети в интернете и начинают там совершать провокации. Ну, на провокации и ведутся часто либо дети, либо люди, кто не наслышан про поведение российских силовиков и просто доверяет российским властям.
Когда ты говоришь про каких-нибудь региональных ФСБшников, ты имеешь в виду то, о чем мы говорили, в том числе в этом подкасте, и ты на других площадках рассказывал об этом, тиражирование опыта политических репрессий, увеличение количества региональных структур для осуществления таких действий, ты про это?
В том числе, да. Раньше как было? Раньше часть преступлений согласовывалась в Москве, их возбуждение дел, и расследовалось центральными аппаратами ФСБ. Сейчас же часть дела дали на откуп регионам, которые вправе самостоятельно заниматься расследованием таких уголовных дел. Что тут еще важно, вот практики по взрослым, они ведь применяются к детям не только по процедуре, но они и по своему зверскому подходу. Ну вот очень много у нас не публичных дел, проект первого отдела, но вот одно из дел — это 18-летний парень, которому только исполнилось 18 лет, и его задержали, его также пытали, как взрослого человека. Его пытали током, его избивали, его отправили в СИЗО в совершенно нечеловеческие условия. При этом совершенно домашний парень, которого обвиняют за слова в интернете, за переписку, у которого огромное количество хронических заболеваний, ему просто сложно даже ходить по камере после всего этого. Ну, представляете, что в голове у этих тварей, которые пытают 18-летнего ребенка? Взрослые мужики пытают парня, который годится им в сыновья электрическим током. Это что должно быть в голове у этих так называемых правоохранителей? Ну, это же просто клиника какая-то. Это не просто совершение с их стороны преступления, это в высшей степени бесчеловечность. Это у меня даже просто не подобрать никаких слов здесь. Что это? Пытать электрическим током детей.
Если говорить про эту бесчеловечность, можно ли обнаружить тот момент, когда такие практики стали применяться по отношению к молодым людям, по отношению к детям? Много писали, много говорили. Не знаю, хотели, чтобы общество так это воспринимало или действительно для них было поворотным моментом про 2018 год. Осень, взрыв в ФСБ Архангельска. 17-летний Михаил Жлобицкий принес бомбу. На входе в здание она взорвалась, он сам погиб. Трое ФСБшников было ранено, и в соцсетях он оставил объяснение, что ФСБ является карательным органом, у него был политический заряд, он, во всяком случае, так писали, был анархистом, и для читателя новостей, для меня, наверное, это был поворотный момент, когда, во-первых, власть решила, упустили мы нашу молодежь, и начала всякие усиленные действия, связанные с пропагандой, во-первых, во-вторых, стали на уровне практики силовой относиться жестче. Не знаю, может быть, это ложное впечатление, я просто не знаю всего контекста. Ну, там потому что еще на эту архангельскую историю ложатся казусы типа «Дело каннских подростков» о взрыве здания ФСБ в Майнкрафте. У тебя тоже эта точка стоит в голове как важный поворотный момент или нет? Тебе кажется бесполезно искать такого рода логику, и так бы озверели?
Мне кажется, вот это озверение стало приходить постепенно. Ведь у них какая логика, как мне кажется? Если можно пытать 25-летнего, 30-летнего, то почему же нельзя пытать и 18-летних, 17-летних парней? Ну, то есть это зверство, которое они нам демонстрируют, оно становится для них обыденным. Оно становится для них привычным стилем работы. Ведь они пытают не только маленьких ребят, но они пытают и стариков. То же дело, они имитировали расстрел мужчины, которому больше 70 лет. Вывозили его в лес, раздевали и стреляли у него над ухом. Но издеваться над стариком, которому больше 70 лет, таким образом, это разве хуже или лучше, чем пытать током маленького ребенка? Но это вот примерно все ягоды одного поля. Они озверели, они не знают границ, они тяжело больные, психиатрически уже люди. У меня другого просто оправдания нет. Не может здоровый человек пытать током детей и не может здоровый человек имитировать расстрел пожилого мужчины.
При таких делах, что принципиально для силовиков, что им кажется наиболее успешным кейсом, обязательно ли там нужна политическая составляющая? Ну, то есть я могу понять, военкомат поджег или покушался, это да. Ну, и, честно говоря, в любой стране органы власти, тем более в время войны, вот эта военная инфраструктура, это все крайне болезненно. В любом самом демократическом государстве за этим последовало бы наказание. Слова в интернете, высказывания, провоцирование на высказывание, изобретение сообществ, политических групп и прочее. Вот насколько это важный признак, насколько к этому стремятся, что ли, силовики? Ну, ищут, во-первых, во-вторых, стремятся сконструировать.
Мне кажется, что большинство силовиков, они не настолько умны и дальновидны, чтобы задумываться о таких категориях. Им ведь важно закрыть статистику. Перед ними стоит задача возбудить уголовное дело по определенной категории преступлений, и они занимаются тем, что собирают материалы достаточные, минимально достаточные для того, чтобы руководство им согласовало возбуждение такого дела. А уж думать вот про те категории, про которые ты говоришь, ну, слишком переоцениваешь сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом или оперов ФСБ в регионах.
Мы в самом начале договорились, что со статистикой все не очень понятно, но тем не менее с началом войны стало больше таких дел? Как и вообще больше репрессий, соответственно, и в отношении молодых людей стало больше репрессивных практик?
Да, стало не просто больше. Раньше уголовные дела по политическим статьям, или по статьям с политическим окрасом, хорошо будем называть так, это были единичные случаи. Вот дело каннских подростков, это было что-то громкое, о чем говорили на протяжении, наверное, 2 лет. Раньше было такое одно дело, но, может быть, еще парочку, о которых мы не знали. Сейчас же такие дела возбуждаются просто каждую неделю. Как не придешь в СИЗО, или как тебе не пришлют информацию в СИЗО, так куда-нибудь заехал очередной новый несовершеннолетний обвиняемый по таким категориям дел. То есть таких дел стало не единицы, не десятки, а сотни уже по всей стране. В некоторых регионах есть прям целые детские камеры. Вот в одном из регионов я знаю, что в СИЗО сидит, по-моему, 7 человек до 19 лет, которых обвиняют по оправданию терроризма и еще каким-то террористическим статьям.
Дело каннских подростков, как мы помним, закончилось приговором, и действительно, то дело совсем странно выглядело. И сейчас, если дел больше, если гражданское общество разгромлено, его структура, если из-за войны и репрессивных законов поддерживать политзаключенных проблематично, и самих, да, еще раз надо подчеркнуть, политзаключенных стало больше, такая инфляция случилась, и это все не способствует большей общественной отзывчивости. Слишком вас много несчастных, слишком мы запуганы. Это все осложняет защиту? Насколько труднее теперь, в смысле общественной кампании каких-то, защищать таких политзаключенных, ну, вот на стадии еще обвинения, да, суда?
Ну, здесь сложно описать как-то коротко все проблемы или, там, наоборот, положительные вещи, которые произошли. Тут есть несколько категорий в каждом уголовном деле. Первое — это, пожалуй, обычная человеческая поддержка людей. Это письма, финансовая помощь, помощь, может быть, близким родственникам, там, организовать какой-либо быт, организовать лечение. Вот такой помощи, на мой взгляд, стало ни капли не меньше. Несмотря на то, что гражданское общество в России сильно подавлено, люди продолжают объединяться и помогать друг другу. Да, они это делают не так громко, как раньше, не устраивают пикеты, не создают петиции, они потихонечку собирают деньги, собирают продукты, собирают передачи, медикаменты, помогают друг другу. То есть объединение людей в этом плане, конечно же, есть. Сложности больше возникают с оказанием юридической помощи, потому что и раньше российские суды не отличались каким-то гуманизмом и оправдательными приговорами, но после начала полномасштабного вторжения говорить о какой-то снисходительности по таким делам просто не приходится. Приговоры пошли вверх, и количество, и сроки, и возможности для защиты все меньше и меньше. А здесь, конечно, приходится очень сложно именно с точки зрения юридической помощи. Однако война, общий фон в России, они, помимо того, что провоцируют огромное количество уголовных дел, помимо этого, они втягивают все больше людей в России в политическую жизнь страны. Все больше людей в России знают, что людей преследуют за высказывания, что в интернете писать небезопасно, и все больше и больше людей, в том числе несовершеннолетних, ведут себя куда более осмотрительнее. То есть тут работает некая превенция, в том числе со стороны каких-то правозащитных организаций и СМИ, в первую очередь, которые рассказывают о том беспределе, который происходит в России и за что сажают людей. Такие рассказы помогают на самом деле спасаться очень многим. Они помогают и не совершить ошибки, а если ошибки совершены, помогают вовремя обратиться за помощью и успеть уехать из страны. Таких случаев тоже очень много, когда несовершеннолетние и совершеннолетние успевают выехать до того, как в отношении них будет возбуждено уголовное дело, они будут здесь задержаны.
Ты сейчас, по большому счету, в своем ответе рассказал и как помочь, как поддержать, и как действовать, если еще ничего не случилось, и чтобы ничего не случилось. Спасибо тебе большое.
Да, я всегда надеюсь, что вот эти советы, юридические советы или жизненные советы, все-таки не пригодятся никому из слушателей в реальной жизни.
Это был Евгений Смирнов, адвокат правозащитного проекта «Первый отдел». На прощание я обычно прошу пожертвовать деньги Медузе, поддержать нас лайками, подпиской, комментариями, что еще обычно сообщаю про новости, издательство, что-нибудь говорю. Вот в этот раз, по идее, надо бы сказать, что 10 лет Медузе, и мы начали небольшую кампанию, конечно, цель которой во многом, или в том числе, собрать побольше донатов, 10 лет Медузе. Но давайте в этот раз закончим другим. Вы, конечно, знаете, что политзаключенным очень важна поддержка и моральная, в смысле пишите им письма, и материальная, родителям нужны средства на жизнь, на адвокатов, если мы говорим о молодых людях. И я думаю, что вы без труда найдете проект, которому доверяете, и который может помочь вам поддержать политзаключенных. Если вы хотите сделать это, пожалуйста, не сдерживайте себя. Это доброе, хорошее дело. И как вы только что слышали от Евгения, это крайне важно, чтобы общество было солидарным и помогало людям, которые оказались в ужасной ситуации один на один с государством. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго. До встречи.